Во время чая пришел Степанов, один из приятелей Костина. Это был высокий, худощавый человек с белокурыми волосами, с насмешливым выражением лица и бедно одетый. Он слушал медицинский курс и готовился в доктора. Костин обрадовался его приходу и тотчас же показал ему письмо Загарина. «Ну, что скажешь?» — спросил Костин, когда Степанов, прочтя письмо, положил его в стол. «Что сказать? Загарин хороший малый, но людей не знает. Он считает своего дядю за порядочного человека, а бог весть, каков тот на самом деле». «Я уж об этом думал. А в глушь заехать тоже не шутка. Хорошо, как будет на что назад уехать, коли не понравится». «Так ты советуешь не ехать?» «Если есть в виду что-нибудь другое, ничего нет». «Плохо, а ждать нельзя?» «Трудно. Уроками кое-как промышляю. Едва хватает на содержание. Книг не на что купить. Да и учить детей четырем правилам арифметики куда не весело. Еще добро бы приготовлять какого-нибудь юношу к университету, трудиться над его развитием, передавать ему свои убеждения. Так поезжай, авось не совсем дурно будет. Без борьбы ведь нигде не прожить, сам знаешь». «Знаю и готов бороться, пока сил хватит. Только мне почему-то сдается, что ты карьеры не сделаешь», — сказал, улыбаясь Степанов. «Хоть убей, не могу себе представить, чтобы из тебя когда-нибудь вице-губернатор вышел или что-нибудь в этом роде». «Не так ты скроен», — Костин засмеялся и, подойдя к зеркалу, сказал. «И в фигуре ничего нет такого внушительного». «Это-то ничего, осанка приобретается. Только вообрази себе, что у тебя на шее крест. Сейчас голова сама собой подымется кверху». «Ну ее, брат Степанов, карьеру. Хоть бы раз в жизни на что-нибудь порядочное пригодится. Вот чего я желаю». «А вот она сделает карьеру», — сказал Степанов, указывая на Сашу. «Я по глазам вижу. Такие не пропадают». «Какая это такая карьера?» — спросила Сашенька. «Это значит, — отвечал Костин, — что желания твои сбудутся, что тебе не придется работать. Когда сделаете карьеру, Александра Петровна, — прибавил он, смеясь, — не забудьте нас, грешных, со Степановым. Ведь нынче через камелий чего не делается. Степанов же человек нужный, доктор, может и вам быть полезен». «Да что это вы на меня болезнь накликаете?» — возразила Сашенька. «Сохрани Бог, желаю тебе от всей души и здоровья, и счастья». Саша встала и начала собираться. «Куда же ты? Посиди!» — удерживал ее Костин. «Нет, пора. Я в гостиный двор отпросилась. Так вы, значит, скоро едете?» «Скоро. Надеюсь, что зайдешь проститься, душа моя». «Отчего же? Я, может, еще завтра забегу». Она нагнулась к его уху и что-то шепнула. «Хорошо», — отвечал Костин вслух, — «только поцелуй меня». Саша поцеловала его и, простившись со Степановым, вышла. «Что, денег просит?» — спросил Степанов по уходе ее. «Да», — отвечал с усмешкой Костин, — «только немного. Я сказал ей, что получу завтра за уроки. Она, впрочем, не жадная, я ее знаю. Мне жаль бедную девочку, совсем пропадает. А виновата ли она? Учить ее ничему не учили, работать тоже не привыкла. И сколько таких?» «Уверяю тебя, что это не пропадет», — сказал Степанов. «У нее слишком бойкие глазки». Разговор вскоре перешел на письмо Загарина, и приятели протолковали за полночь, делая разные предположения о своем будущем. Еще два дня раздумывал Костин и, наконец, на третий день послал прошение об определении его чиновником по особым поручениям к мутноводскому гражданскому губернатору, а через 6 недель определение это состоялось. Настал и час отъезда. Приятели Костина сошлись проводить его, Тут был и Степанов, и художник Сорнев, носивший непомерно длинные волосы и какой-то коротенький плащ, который, по его словам, имел два достоинства – никогда не промокал и был очень живописен. И еще два товарища – один немец из Астзейских губерний, добрый и флегматичный малый, другой поляк, отличнейший душа и страшный энтузиаст, от которого, когда он говорил, все сторонились, потому что он любил выразительные жесты и беспрестанно задевал застоявшие на столе стаканы и чашки. Наконец, музыкант Волчков, очень грустный и со слезами на глазах. Пришла и хозяйка дома, старушка в белом чипце и черном платье, желавшая тоже проститься с таким смирным постояльцем. Куплена была в складчину бутылка шампанского. Когда до отъезда оставалось уже четверть часа, и бокалы были наполнены, явилась Сашенька. Ей в ту же минуту подали бокал, и она тихим, печальным голосом произнесла: «Счастливого вам пути, Виктор Иванович!» У ней тоже на глазах засветились слезинки. Немец предложил воспоминания студенческой жизни спеть, но пока спорили и кричали, пришло время ехать. Все начали обнимать Костина, поляк благословил его на какие-то подвиги, Степанов пожелал скорее с ним свидеться, а Волчков, не говоря ни слова, повис у него на шее и залился слезами. Наконец привели извозчиков. Дворник втащил на одного из них чемодан Костина, на других уселись его приятели, и поезд двинулся к дебаркадеру железной дороги. Сашенька постояла еще с минуту на крыльце и, кивнув головой обернувшемуся к ней при повороте в другую улицу Костину, побрела домой. «Добрый этот Костин», — думала она, — «жаль, что такой бедный».